Здравствуйте, это подкаст «Кухонная философия». У меня и мои бутылки пива в гостях сегодня. Представься, пожалуйста.
Как представиться? Сальто?
Да, наверное. А, кстати, а почему сальто? Это что значит?
Я не знаю. Как-то придумалось.
Почему не сельто? Сальто? Сельто?
Можно по-разному читать. Можно как сальто, как прыжок. А можно как соль, ноль.
Кстати, да, забавно выходит. Что тебе вообще в компьютерах это понравилось? Почему ты выбрала эту специализацию?
Ну, вопрос глубокий довольно, да.
Я рассчитывал на легкую беседу, а тут уже в глубину полез с первых слов.
Все началось с того, что у меня не было друзей.
А, блин, ну-ка, давай, продолжай.
Мама купила мне ноутбук, и мне больше не с кем было подружиться, поэтому я стала дружить со своим ноутбуком.
Погоди, а в каком году это было?
Ну, вообще, я плохо помню, мой первый PC-шник был, я его даже назвала «Шкверчок». Старый-старый.
Это такая тема, по-моему, знаешь, из 80-х годов называть, персонализировать компьютеры свои.
Ну, может быть, не знаю. Может, даже подсмотрела в каком-то фильме. Ну, в общем, старенький был, ничего не тянул. Интернета на нем не было. Потом он моей волшебной рукой, короче, стрельнул, сгорел весь. И маман мне купила ноутбук. Появился стабильный широкополосный интернет, и я полезла в интернет.
Смотри, если говорить о том, что у тебя появился широкополосный интернет, это, наверное, уже года где-то 2006-2007, может быть?
Нет. Интернет, как постоянная часть жизни, у меня появился в 2011 году. Ну, он с тех пор по интернетам и лазит.
То есть тот момент, когда все сидели на диалапе и там с дозвоном, с треском пытались подключиться на ближайшую АТС-ку, ты пропустила в своей жизни?
Ну, на самом деле я частично пользовалась подобным дозвоном, но в нашем регионе это было довольно дорого. На постоянку подключать тоже было бы слишком дорого, поэтому, может быть, раз в полгода я выходила на час в интернет. Ну, не сказать, что это серфинг. То есть... Учитывая, что сидела я еще и с интернет-эксплорера, можешь представить себе скорость загрузки страниц?
Ну, я представляю, потому что помню, как мы с пацанами загружали фотографии девчонок. Ох, как это было весело. Самое печальное, я не знаю, это, наверное, какая-то недоработка со стороны производителей, а, возможно, это даже заговор, то, что загрузка JPEG-а происходила сверху вниз, а не снизу вверх. Потому что пацанам... В принципе, достаточно было до лица не доходить уже.
Ну, они просто не спойлерили.
Да, это, видимо, какой-то заговор с целью интернет-компании, видимо, в цене поднять.
Да не, помучить несчастных дрючунишек.
Ну, как-то ты сурово о них. Просто... Людей, интересующихся биологическим видом противоположного пола. Но это было в школьные времена, я так понимаю, да?
Ну, да, конечно.
И в школе стоял выбор о том, как дальше продолжать профессию свою, куда идти, к чему стремиться.
Как бы я бы не сказала, что я очень прям целеустремленный человек. В школу я ходила очень редко, на самом деле. А у меня было время, когда... как там? Четверти же в школе, да?
Ну да.
В четверть я могла в школе появиться максимум 3 раза. И то не все уроки отсидев. Я прям домосед настолько, что мне в школу... Школа была в 5 минутах ходьбы от дома. Я в школу не ходила и не хотела туда ходить. Скучно, никчемно. Да и что мне там делать? А когда уже стало понятно, что школа заканчивается и надо придумывать, что вообще дальше по жизни делать, я думаю, ну, приткнусь в какую-нибудь шарагу после 9 класса. Ну, под шарагой я там техникум или колледж подразумеваю. В общем, и я хотела поступать. У нас тут есть один из самых таких технически продвинутых, старых еще совковых колледжей, политехнический. Хотела поступать туда, но не прошла по баллам по математике, потому что с математикой у меня в школе слабо было, ну, учитывая, что я пропускала очень много. И я не поступила и решила пойти дальше в школу. В 10 класс. Отучилась 10 класс, половину 11-го, и в декабре за где-то, что считай, 4 да, месяца до, как это вам, в России ЕГЭ, да, а у нас ЕНТ, единое национальное тестирование. Я свалила из школы, забрала документы и решила летом опять попытать удачу куда-нибудь попасть в какой-нибудь колледж. Ну и рядом с домом выяснилось, что есть такая шарага, в которой даже вступительные экзамены не спрашивали там особо. Меня приняли, и я там училась на специальности вычислительная техника и программное обеспечение.
Вообще как-то странно получается, вроде бы такая серьезная специальность, ну, по крайней мере, звучит. А ты говоришь о том, что так легко в нее было вкатиться. Это с твоей точки зрения как вообще нормально? Почему такая ситуация?
Ну, я могу порассуждать о вообще качестве образования в этом плане. Я в те годы, можно сказать, молодая и зеленая, думала, о, нифига, вычислительная техника, программное обеспечение. Буду учиться, изучать языки программирования, вообще вкачусь в IT. А по факту выяснилось, что на все спецпредметы, ну, кроме там всяких, продолжаю про, как сказать, получается, на первом курсе колледжа продолжается программа 10-11 класса, как бы. Потому что в колледж ты поступаешь после 9-го.
Да-да, это типичная ситуация.
Вот. Там по этим предметам, по общеобразовательным, нормальные преподы были, а по спецпредметам был один человек на примерно 6 дисциплин. И он катал в доту на парах. Поэтому, как бы, в общем, я поняла, какое тут отношение, собственно, к моему образованию, к образованию в целом. И решила, что я вам плачу деньги, вы мне потом диплом дадите и катитесь, так сказать, нахуй.
А вот смотри, какая ситуация интересная. Парни, например, по крайней мере в России, идут учиться там, чтобы как можно дольше откосить от армии. Если вот знаешь, такая ситуация, когда типа я там весь прогульщик такой, в школу не ходил, лишь бы где-нибудь отучиться и чтобы попозже в армию уйти. А у тебя какая мотивация-то была, то есть продолжать учиться, ну, то есть платить деньги, и это, то есть ты считала, что этот диплом, он какой-то тебе даст профит в будущем или что?
Ну, естественно, у нас, и я сама с этим столкнулась, без диплома хотя бы о среднем специальном образовании ты не приткнешься ни в какую контору, если она хотя бы чуть-чуть где-нибудь рядом, он немножко сотрудничает с госами. Ну, такое. То есть, ну и к тому же я пошла учиться, потому что, ну, я закончила школу, у меня нет никаких специальных знаний профессиональных. И я думала, что мне их там дадут. Но по итогу как получилось? Во-первых, знаний мне там не видать было, а во-вторых, мне нужно было учиться там 4 года. Ну, 3 года, 10 месяцев курс. И так, посмотрев на эту хрень, я решила, что как-то многовато, как по мне, учитывая, что я здесь ничего не делаю, и мне только ебут мозги с тем, что там напиши реферат на какую-нибудь хрень или еще что-нибудь. И мне в жизни повезло, к нам на втором курсе, в самом начале обучения, на профильные предметы, на специальные, пришел чувак, продвинутый чувак из мира IT. Ну, сразу было видно, что это не хуило, который в доту будет катать, а нормальный чувак, который уже в профессии, ну, с опытом. И он так посмотрел на все это, продержался 2 недели и свалил. Но видел, что я вообще стремлюсь к знаниям, по сути, и мне сказал, типа, есть одна академия, где реально учат, если хочешь, двигай туда. Короче, я помогу, типа, устрою все дела. Или, может, если хочешь в политех, я также преподаю в политехе, пойдем, типа, только успей до начала года. С политехом я проебалась, а вот в академию поступила. А чтобы не загоняться по учебе, то есть бессмысленно ходить в колледж, там тратить полдня, а потом мчаться на настоящую учебу, я взяла академ в Шараге и стала учиться в своем заведении, в академии ШАГ, в общем. Ну, а там, там прям действительно было ощущение, что мне дают знания, и мне это очень понравилось. Я поступила на специальность сети и кибербезопасность. Ну и в скором времени довольно неплохо задружилась там местными преподами, а там тема такая, что преподы это не какие-то замшелые стариканы там из пропердуленных годов, скажем так, а чуваки с реальным опытом работы, которые пришли сюда, потому что они имеют определенный стек знаний, и они хотят эти знания давать, как бы. Изучали мы поначалу.
А ну, вот я, знаешь, что тебе хочу, могу прервать по собственному опыту. То есть, ну, ладно, тебе не повезло с средним специальным образованием, именно с учебным заведением в плане преподавателей, и ты вот все напираешь на то, что в академии твои молодые такие продвинутые чуваки все преподавали. Я так понимаю, там, наверное, 40+. В плане возраста, мало людей, да, мало преподавателей таких.
Ну, у меня был препод Геннадий Андреевич Попов, чувак, по виду ему за 50. Это тот чувак, который подарил мне перфокарту. По одному этому можно понять, что он в индустрии давным-давно. А так, были преподы 92-го года. Был у нас чувак, вел программирование на C. Не знаю, он был меня старше, может быть, на 2 года. Молодые чуваки такие.
Просто я тебе могу сказать так вот. Колледж, в котором я учился, я хоть и не учился на специальности программиста, я там по телекому больше упор у меня был. Но смысл в том, что костяк нашего преподавательского состава был весь олдскульный, такой, знаешь, вот из 80-х, чуваки, которые в теме, я не знаю, там еще декадно-шаговые АТС-ки юзали, те, кто там видели первые персональные компьютеры, там те же перфокарты, о которых ты говоришь, это, знаешь, как отче наш у них. И они давали такие фундаментальные знания. То есть я когда после колледжа перешел в институт, я понял, что в институте чуваки ну, вообще не шарят, потому что мне так повезло с нашим колледжем, что ну, просто все преподаватели вот от первого до последнего были просто профессионалами. Если в твоем городе возможно такое среднее специальное образование, которое позволяет вот так же восхищаться преподавательским составом и говорить, что колледж там даст больше, чем какой-нибудь институт или академия, которая идет ну, как бы по статусу выше, я просто вот не понимаю, может быть, ты не в тот колледж попала, не в то место учебы? Но,
на самом деле, по поводу колледжа могу сказать, что мне даже в каком-то смысле повезло, потому что, ну, дальше я еще расскажу, как оно все пошло. Вообще у нас в какой-то момент, насколько я знаю, колледжи из государственных все были переведены в частный сектор, то есть проданы.
Ну, здравствуй, капитализм, это самое первое, что убивает образование.
Вот именно, и по технической части у нас самым сильным, насколько я знаю, был именно политех, в который я тогда не попала, и по преподам тоже. Но в тот момент, когда колледжи стали частными, многие хорошие преподы из политеха ушли. И что самое прикольное, в частности, они ушли в мою академию. В академии у нас, так как она частная, и мы там достаточно большие деньги платим за обучение, ну, платили, я же там не учусь уже, достойная зарплата для преподов. что тоже немаловажно, я считаю. Ну, а из политеха преподы свалили к чертовой матери, так что хорошо, что я туда не попала. Попала бы под раздачу от капиталистов.
Но смотри, а оплата обучения – это довольно-таки затратное дело. Вот даже то интервью, которое я брал у Фокса, он все время упирал на то, что типа книжки стоят дорого. То есть книжки, считай, знания стоят дорого. Как ты вообще оцениваешь? Это очень накладно для среднестатистической семьи в Казахстане учиться в подобной академии? То есть, ну, многие ли семьи могут потянуть оплату
учебы? Подобную академию, на самом деле, я думаю, немногие могут потянуть, особенно если учесть последние события в плане пандемии коронавируса, безработица и прочее, прочее. Да, немногие, но у меня получилось, у меня была такая возможность, и я ей воспользовалась, как бы, чё б нет. Ну и главное, что я довольна этим. Хороший опыт.
А куда двигать дальше? Вот дальше? Ты как выпускник, получается, ты сдавала какие-то выпускные экзамены, что-то в этом духе было, вот как в обычном университете, институте принято?
Конечно, у нас были выпускные экзамены. Я сдавала экзамен по администрированию Windows Server, по сетевому и системному администрированию Linux. Я могу шатать циски, что, в принципе, я думаю, мало какой колледж может дать своим ученикам. Как бы у меня есть набор профессиональных навыков, потому что в шаге мы, по идее, не просто там теорию изучали, мы еще шатали реальные железки, мы действительно настраивали сервера, мы ставили сервера. А финальным экзаменом было задание, когда нам нужно было поднять, ну, насколько хватало оборудования в академии Цискинова, поднять небольшую сетку, схожую по топологии с, ну, короче, стандартно провайдер, внутренние маршрутники, филиалы, все дела. Всю эту хуйню надо было поднять, поднять NAT, поднять VPN, поднять там внутренние коммутаторы настроить на VLANы, всю хрень, безопасность настроить, поднять еще сервер, и чтобы он был доступен, то есть внутренний DNS поднять там. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, нормальный такой багаж мне дали.
А вот смотри, я как-то в один из телеком-чатов, что ли, зашел, или в чат про программирование, не помню, в телеге, захожу, они у меня спрашивают, ну, типа, там, на какие-то типичные вопросы пообщаемся. Я говорю, что я работаю в телекоме, телеком-инженер, а мне один из... Значит, участников чата говорит: а, телеком-инженер, значит, безработный. И смысл такой, что, ну, типа, у программистов сейчас много работы. У телеком-инженеров довольно узкая специализация, узкая профессия, не так много вакансий. И как много программированию уделялось внимания в твоей академии?
То ну, есть ты... параллельно с моей специальностью серии сети кибербезопасность, там есть еще специальность программирования. Так что, если бы я хотела на программиста пойти, то пошла бы. Но меня как-то программирование в жизни не затягивало особо. А так, ну, на начальном этапе, на базовом курсе, мы изучали программирование на языке C. Даже немного плюсы затронули с указателями, классами. Ну, как бы, писать на C я могу.
Ну, я так понимаю, что в плане, если ты там сетевым администрированием собираешься заниматься, тебе нужно много про автоматизацию, там, знаешь, скрипты какие-то, питончик и все такое.
Ну, насчет питончика, насколько я поняла, немного изменилась программа у шага, потому что некоторые преподы свалили, и питончик у нас не было питончика. Но мы дрюкали баш, а, учитывая, что на C у меня как бы с C у меня нет проблем, то и Python изучить будет несложно. К тому же я сама тут самодеятельностью занималась, на Python тоже как бы без проблем писать. Другое дело, Чтобы научиться автоматизации, надо сначала понять, что автоматизировать. А я ж пока без опыта работы.
Ну а что, кстати, с работой? Ты, получается, когда закончила это обучение?
Ну, диплом мне выдали где-то 1,5 месяца назад, что ли. А потом у меня начались траблы со здоровьем, поэтому я сейчас жду, пока я себя долечу до более-менее приемлемого состояния, а потом попрусь искать работу. Кстати, в этом плане шаг тоже довольно неплохо помог, потому что там есть чуваки, с которыми закорешишься, и опосля можно им сказать, мне нужна работа. И они такие, без проблем, пойдем.
А как ты оцениваешь вообще рынок труда в Казахстане?
Ну, как бы смешно. Это очень нелестный вопрос по отношению к Казахстану. Рынок труда в Казахстане я оцениваю крайне негативно. Говно рынок, короче.
Ну, понимаешь, как бы такая ситуация, что можно так оценивать во всем мире ситуацию. Сейчас как бы кризис прогрессирует, и коронавирус просто обнажил эти все противоречия, которые копились. Но смысл в том, что ты видишь смысл оставаться в Казахстане, или, может быть, есть какие-то идеи по поводу движа в другие страны, где можно применить свои профессиональные знания и там получать какой-то профит от этого больше, чем по месту своего жительства?
Нет, конечно, я вижу профит в том, чтобы свалить куда-нибудь из Казахстана в какую-нибудь Москву хотя бы. Но видишь, у меня есть семейные проблемы. Ну, не проблемы, а...
Ограничения, да, такие, которые... Да.
Угу. Я не могу отсюда свалить, я не могу маму здесь оставить одну. Поэтому такое. А так, конечно, без проблем. Знания, которые мне в шаге дали, они там... сертификаты пойди получи, и вообще в любую точку мира можно воткнуться. По идее-то.
Но иностранные языки тогда важны у тебя.
Да, английский, ну как, я же вон переводила и Фоксу статьи, и Немезиде. С Google Translate осилю без проблем, а так, чтобы разговорный, ну подтянуть надо, конечно. Надо, но пока мне не до этого сейчас. IT еще тем хороша сфера, что, в принципе, мы же не обязательно должны быть прям коммуникативными, если обслуживаем что-то, как бы какие-то железки или что-то в этом роде. Я думаю, если знания есть, то ты пробьешься. Русский везде найдется, как бы, если надо.
Че, у меня там, у меня были запланированные вопросы какие-то? Нет, не было.
Да, задавай, что хочешь.
Как пропатчить KDE под FreeBSD?
Я знала. Берешь и патчишь, что я тебе буду рассказывать? А то, что ты не знаешь.
А ну-ка, погоди, ты знаешь, я тебе сейчас скажу. Я, наверное, в году 2006, наверное, я где-то сутки не спал. Нет, даже больше суток не спал. Потому что надо было периодически подтверждающие команды или там поправляющие команды конфигурацию отправлять. Я обновлял мир на FreeBSD, уже не помню какой версии. У меня был линк с интернетом 64 килобита в секунду и комп с процессором Celeron 1700. Соответственно, он очень медленно компилировал пакеты. И то есть я ставил, окей, загрузить следующий пакет, ложился спать, просыпался через полчаса, смотрел, ага, пакет скомпилирован, там что-нибудь спрашивают, типа подтверждающие параметры, окей, продолжить. И вот к чему вопрос. Ты в своей такой, так сказать, повседневной практике обучающейся, какими операционными системами пользовалась, насколько глубоко ты в них чем-то занималась, что-то там смотрела, что настраивала?
Ну, с пряхой, с солярой, вообще с BSD, с Unix'ами всякими я особо не сталкивалась. Мне это было интересно по началу обучения. Я преподов мучила, мол, давайте, может, типа... пригодится же. Они такие, да, нигде не используется, нахер тебе это надо. В общем, в своей учебной практике я сталкивалась с Виндой и Линуксом. Все. по сути.
А вот мне интересно, вот эта грань, знаешь, перехода от BSD к Linux. Есть как бы два лагеря, такие BSD-шники и линуксоиды. Вроде как бы, знаешь, все примерно похоже, потому что, ну, то есть в плане каких-то бытовых манипуляций в обращении с операционной системой, потому что и там open source используются, какие-то программы гнушные, там, которые... когда ты обращаешься с командной строкой одинаковые, но в итоге лагерь все равно еще делится на BSD-шников там каких-нибудь и линуксоидов, хотя все-таки линуксоиды перевешивают в плане того, что там типа больше пакетов, больше интеграции с современным железом и все такое.
Ну, естественно.
И ты знаешь, я даже какое-то время болел за BSD, думал, ну давайте, короче, BSD-шники, давите вы там, блин, вот там реально было удобно во фряхе, менеджер пакетов очень удобный, но потом, типа, Debian все переборол с его, как бы,
репозиторием. Какие вопросы-то? У Linux однозначно больше комьюнити, поэтому, ну не знаю. Думаю, в скором времени всякие фряхи, соляры, BSD останутся на каких-нибудь старых, ничем незаменимых железках. Такое. Ну, я могу сказать, что я не интересовалась этими системами, потому что, ну, блядь, нет у меня никакого интереса к ним, не хочу, лень. Мне линуха хватает.
Слушай, а вот виртуалки в плане построения виртуальных сетей, ты использовала только цисковские? Вот у Huawei есть, забыл, как она называется, там, по-моему, какие-то NS, что-то там, блин, не помню, как виртуалка Huawei-ская называется. На ней не строила сети?
Не, дело в том, что в шаге авторизованные курсы цискины. И поэтому пахали мы только с цискиными железками. Не было там никаких Huawei, там что еще есть, TP-Link'и какие-нибудь. Я как рассматривала учебу в шаге? Я, естественно, тыкать умею циски только. Ну, в смысле, даже сталкивалась только с ними. Но суть обучения это была не в том, чтобы научить меня работать именно вот с цискиным оборудованием, а в том, чтобы понять суть вообще протоколов-то сетевых. Нахер надо, какие вообще различия, какие настройки, от чего что зависит. И я думаю, что если есть понимание вообще работы самих протоколов, то там уж разберешься с железками, по манам хотя бы.
Слушай, такое. Ну это реально, это даже там с языками программирования работает. То есть, когда ты знаешь логику построения программы, ну, тебе просто надо выучить синтаксис, который позволяет тебе писать программы, и, пожалуйста, пиши.
Ну да.
Так оно и есть. Просто иногда в практике приходится там, знаешь, некоторые нюансы. Не у всех есть проприетарные протоколы, которые используют непосредственно вендоры свои, которые между друг другом не очень-то ладят. И иногда требуется знание конкретных вот этих направлений.
Ну, насчет проприетарных протоколов по циски у меня, естественно, все норм. Я в курсе, как настраивать, что там у нас проприетарного есть. HSRP, по-моему, да, у Cisco.
Это однозначно, да.
HRP, что-то еще там всякие финтифлюшки есть, вроде дополнений к разным протоколам. Ну, опять же, я думаю, документация, если есть, то как бы не проблема вообще.
А что, кстати, в вашем институте, в вашей академии по поводу документации? Вам как это все преподносили? Это какие-то были сгенерированные учебные материалы или что-то от вендоров было?
Ну, по сути, в академии ну, разные курсы были. Так. По ЦИСКе у нас были авторизованные курсы от самой ЦИСКе. Там у них есть академия NetAcad, ну, NetAcademia, в которой они там создают именно курсы. CCNA, там все четыре ступени, что там, Introduction to Network, Routing, Switching и Global Networks. по CCNP у нас был курс по тоже материалам Cisco, но от чувака, он сам нам, короче, его читал. Такой чувак, прям заведенный на сетях вообще. По Linux у нас были собственные материалы препода. Там слайды, какое-то говно. Он давал практику, рассказывал, что как работает. Учил правильно синтаксис команд знать и писать. По Linux, по Windows у нас был сертифицированный инструктор от Microsoft Академии. И он вел тоже авторизованный курс, слайды, и давал лабораторки тоже от Microsoft Академии. Поэтому считай, что по винде или циском я прям непосредственно от вендоров получала знания, училась. А по линуху, ну, естественно. У линуха нет вендоров особенно. Че препод рассказывал?
Ну, ты знаешь, сейчас как этот лидер в Linux считается Red Hat. То есть у них там как бы и все передовые технологии.
Red Hat сумел монетизировать свое говно, поэтому он и лидирует. Ну, мое знакомство с Linux началось еще году, по-моему, в 14-м. У меня знакомый чувак был, мы с ним, короче, познакомились на одном форуме по вселенной Гарри Поттера. Он, кстати, тоже в Питере живет.
Неожиданно. Я про Гарри Поттера.
Ну, а что? Я любила, я вообще читала, я обожала читать когда-то, а сейчас не знаю, вообще книгам интереса никакого нету. Начитанная была прям мразота такая, сейчас прям чувствую физически, насколько у меня обеднел мой словарный запас, меня это угнетает, я много матерюсь, кошмар, оскотинилась. Ну, в общем, мы с ним хорошо заобщались, он сам вообще с Донецка, но как там началась война, он свалил в Питер. Ну, его я расспрашивала по поводу Linux. Вообще, Linux меня заинтересовал, конечно же, терминалом. Хакерский терминал, работа в терминале, круто же. И он мне говорит, типа, вот такие линухи есть, Linux — это ядро, а все остальное — дистрибутивы, просто намазанные пакетные менеджеры и всякая такая херня. Первым моим Linux был Linux Mint. Ну, знаешь, да?
Конечно.
И первой моей ночью красноглазения было то, что ко мне сеть шла от провайдера и требовала подключения, ну, по VPN через протокол L2TP. И в Linux не было поддержки этого, то есть я такая накатила Linux, и все, у меня нет интернета. Я никак не могу подключиться, потому что вот поддержку сейчас, кстати, этого протокола вырубили.
Сейчас вообще без проблем, там L2TP поднимается, ну там два клика.
Ну вот, кстати, обидно, да, а тогда не было такого, и вот я всю ночь сидела, благо у меня, я винду оставила второй системой, ползешь в винду, там гуглишь, скачиваешь нужные пакеты, идешь в Linux, пытаешься накатить. По итогу меня выручил чувак, который когда-то, не знаю, в порыве, может, какой-то своей страсти, на Паскале написал какую-то, блядь, прогу, которая позволяла осуществить это подключение дебильное, билайновское, и у меня наконец-то появился интернет. И я помню этот момент, когда вроде как с такой херней, но ты все же с ней красноглазил, сутки не спал, ты это сделал, и ты такой, да, детка, кайф.
Да, это круто, конечно, такие ощущения. Знаешь, как будто бы ты сидишь в четырех стенах, но все равно какой-то мир вокруг тебя движется, ты что-то делаешь, да. Что-то поднимается. С Фидонетом была такая же тема. Вроде бы он еще был на плаву, уже интернет появился, и у меня был в ноутбуке soft модем, то есть это как бы стандартная ситуация, когда dial-up модем там софтовую эмуляцию имеет, и соответственно, чтобы Fidonet настроить под Linux с этим модемом, там надо такие, блин, сделать неимерные усилия. Я тебя понимаю прекрасно, то есть как бы я просто почему, я почувствовал разницу поколений, то есть Fidonet, там dial-up соединение надо под Linux поднять, L2TP поднять под Linux. Как бы два разных поколения, две разных сети, два разных протокола, Но все равно и там люди используют вот это вот красноглазие, вот это вот... Я думаю, а что сейчас? Сейчас как бы вроде...
Блин, а с чем ебутся сейчас, да?
Да, но наверняка что-то есть.
Я наверняка. Просто... Надо найти кого-нибудь 16-летнего, знаешь. Да, по-моему, Школота сейчас дистрибутивы уже пилит. Нам такое в наши годы и не снилось, а эти сучары там уже... Хацкеры маленькие.
Что с ними делать? Что с ними делать? Как их остановить? Это же рынок труда, ты понимаешь? Надо как-то себя... либо в менеджера уже переводить из инженерного состава, либо какие-то палки в колеса им, что ли, ставить. Куда они прутся, все.
Таня, олдскулы пока не сводит.
Слушай, я не знаю, олдскулы, по-моему, пожили. Я когда на первые фидопойки приходил, там чуваки такие, знаешь, олдскульные фидошники, начинают что-то говорить. А я такой, короче, школотрон стою, я вообще ничего не понимаю, ни одного слова реально не понимаю. О чем вы говорите?
Ну, и только... страшно же спросить-то страшно, убьют спросить, еще.
Спросить, знаешь, ну типа лошара какой-то, ты чуть не знаешь вот эти вопросы, ну ты вообще не... Ну, наверное, вот, кстати, а у вас в городе есть какие-то комьюнити, которые офлайн встречи организовывают? Ты ходил?
Не, я вообще не люблю ходить по всяким конфам и прочей херне. Но была история, у нас есть, как эти чуваки называются? Блин, забыла. Железячники, ща в телеге гляну. R0 или R0 Crew. В общем...
А, да, я слышал про вот. Таких.
У нас есть тут местная комьюнити, чувачки, которые где-то в баре собирались раньше, до карантина, и там всякие доклады делали, базарили на такую херню. Но они-то с железом работают, но меня позвали делать доклад. И я зассала и не пошла. Мне было страшно.
Как у вас, кстати, с карантином там дела обстоят?
Ну как, карантин у нас начался где-то, может, даже с марта, даже не помню. То есть ходить никуда нельзя, на улице без маски не ходить, менты останавливали, мол, чё шароёбитесь. Выходить только в магазин там и в аптеку. Ну, продлилось это все до начала лета, потом ослабили. Но не знаю, как у вас в России пособие-то платили за то, что вы дома сидите.
Не знаю, я работал все время, поэтому мимо меня прошло.
Ну вот у нас за, получается, 2 месяца карантина платили по 42 500 тенге. А так, ну не знаю, я дома сидела там, задротила, Dark Souls прошла.
Такое. Ты знаешь, как эти истории, типа... вот мне не хватает времени заняться иностранными языками, вот мне не хватает времени там еще чем-нибудь заняться. И карантин обнажил то, что, чуваки, вам не времени не хватает, вам лени слишком много.
Ну да, тоже правда. Но я себе таких задач не ставила. Поначалу думала, о, сяду питон шевелить, выучу, блядь, буду что-нибудь писать на питоне. В итоге поковыряла там всю эту херню, она мне наскучила, и я пошла задротить. Ну, а что еще делать?
Я не могу в игры играть. Блин, вот у меня какая-то проблема. Мне надо, видимо, как-то это перебороть и начать, может, интересную какую-то игру проходить, но...
Ну, ты себе в реальной жизни квесты находишь.
Это есть, да, такое дело. Что-то как-то неспокойно в последнее время.
А, кадриш мамзелей, да?
И такое бывает, да.
Ну, что, каждому свое. Как там?
Я удалил
каждый...
все бадушки и все.
Ой-ой, да сколько раз это было уже? Что ты мне тут на это на уши присел?
Ну, раз четвертый, я, наверное, удаляю. Но смысл в том, что я установил баду, да, он работает конкретно, хорошо, все нормально. Но мне было интересно написать бота, который автолайки ставит. Блин, вот, вот что я за человек, который даже такую вещь, как типа знакомство в интернете, автоматизировал. Это, наверное, не очень хорошо. Ну, зато знаешь, удобно. Ты потом смотришь просто, ну, кто взаимно ответил, потому что ты там всем лайки понаставил, точнее, твой робот.
Ну, ты свою автоматизацию там контролируй, а то еще каких-нибудь роботов соберешь, которые, знаешь, сами на свидания ходят. Сами, так сказать.
Все, киберпанк. Киберпанк уже здесь.
О, боже. О, да, киберпанк уже у вас там здесь, у нас пока не очень. Ну, хрен знает, я ни на каких сайтах знакомств никогда не сидела, никакие приложения такие не скачивала, в общем. Я не медийный чуть человек, я даже Твиттер там не особо читаю, но у меня есть ли галочки, такое себе.
Я удалил, время много занимает, не знаю. Когда начинает это сильно бесить, я все удаляю. Проще с чистого листа начать.
Ой, по-моему, полезнее научиться себя контролировать. Чё ты?
Ну ладно, попробую.
Автоматизируй это.
Так, ну чё, я думаю, за час я там точно что-нибудь за монтажу. Минут на 30, это точно. Потому что надо будет повырезать много всякого.
Чё, закругляемся?
Ага.
Всех обнял. По-моему, заебись.
Ты всех обнял?
Нет, ты всех обнял, а я обняла, пацаны. Все, спасибо за внимание.
Это уже было или это была репетиция? Я не понял.
Ну, не знаю. Какая разница? Нас все равно полтора анонимуса слушают. Поймут все.
Точняк. Хорошо. Тогда всем пока.
Всем пока.